Значит, мы продолжаем исследование послания апостола Иакова. Сегодня мы Иакова читаем вторую главу. Значит, тема, как вы помните, у нас еще продолжается, это общее «Входите тесными вратами», то есть сам процесс. Мы говорим, и мы знаем, мы верим, Библия так говорит, что войти в Царство Божие можно будет только узкими вратами. Что эти узкие врата из себя представляют, мы уже понимаем, что нелегко будет для плотского человека туда войти, да? Что нужно будет избавиться от этих плотских наклонностей, которые будут помехой нам туда войти. Помните, сказано, что никто нечистый туда не войдет, так? Тот, кто оброс грехами, как рюкзаками, я уж так буду говорить, то как бы он с этими рюкзаками не сможет протиснуться в это царствие, так? И теперь, смотрите, вопрос возникает. Если спасение через узкие врата происходит, да? Царство Небесное вход, то возникает вопрос, как же туда войти, да? И вот мы исследуем вот эту тему, чтобы конкретно знать, что человек должен делать, какую часть работы выполняет Бог, что возложено на человека. Сегодня мы читаем Иакова 2 глава. Значит, я прочитаю сначала всю главу. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь, у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Небогатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Значит, вы помните, мы проходили с вами, когда первую главу, мы с вами там говорили о таком понятии, как вера, да? И мы касались такого момента, когда Бог говорит верующему человеку какие-то слова, верующий человек чем должен доказать свою веру? Соглашаться, не спорить, не прикословить, не сомневаться, и еще кроме чего, мы можем согласиться словами, но можем не делать же, да, еще? Но нужно будет еще и делать. Так что обратите внимание, слово «верующий» происходит от слова «вера», да? И если вот этого у человека верующего нет, то как его можно назвать вообще верующим? Вы заметили, в этой главе мы прочитали, что вера без дел мертва. Как тело без духа, то есть если нет духа жизни, то тело просто лежит как кусок мяса, правда? Мясо и кости. Так если и у нас внутри нет дыхания Святого Духа, нет внутреннего согласия, нет мыслей Божьих и согласия делать его, эти слова Божьи, то что? Фактически мы мертвы для Бога. И глава эта начинается, смотрите, с каких слов интересных. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа». Но заметьте, тут не такой смысл, что Он на небе, вы в Него крепко верите, и в Нем не сомневаетесь, что Он вас спасет. Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Вы обратите внимание, почему сказано «вера в Иисуса Христа» и еще сказано «Господа». Вот вы заметили, сейчас на машинах часто надписи «Иисус Господь». Я скажу, слово «Господь» сегодня уже стало каким-то таким словом обыденным, и уже, ну, потеряло оно какой-то свой исконный какой-то интерес. «Господь» имеется в виду «Господин». И если я пишу «Господь мой», имеется в виду, это «мой Господин». И если «мой Господин» говорит мне, а я его слуга, то я что? «Беспрекословно повинуюсь». А сейчас что-то получилось наподобие лозунга «Иисус Господь». Это как-то, знаете, вот громко звучит, да, типа «Ура!». Но что я должен подчиниться Ему, и притом беспрекословно, оно как-то так, не вслух, но так тихо, как-то постепенно улетучился вот этот смысл. И обратите внимание, почему вот здесь нужно иметь веру в Иисуса Христа, невзирая на лица? То есть, почему это связано с лицом, с которым тебя Господь в жизни, ну, как бы, ну, дает тебе встречу? И обратите внимание, мы с вами читали, когда мы просим у Господа, а мы просим верующих всегда что-то у Господа, дай то, помоги в том, и мы с вами читали, что Бог допускает нам какие-то искушения. И я скажу, наиболее частые искушения, наиболее трудные испытания, это все-таки не с котами и собаками, а с людьми. Правда? А люди, я вам так хочу сказать, для водителя на дороге гаишник, для мужа жена, дети, для жены муж, дети. Правда? На работе начальник, в церкви сестра, брат, пастырь. Правильно? Кто-то что-то сказал, кто-то так посмотрел. И далее, я хочу сказать, не только когда плохо что-то делают, Но заметьте, испытанием нашей веры может быть не только случай, когда кто-то нас обозвал, сплетню пустил, это уже так будем говорить, грубо. Мы встречаемся просто друг с другом. Вот смотрите, я богатый, допустим, по дороге встретился бедный. Я говорю, Господи, ты сделал меня еще лучшим. И тут бедный встречается и просит милостыни, допустим, да? А заметьте, а у меня к бедному уже определенное сложилось отношение. Долго ты будешь стоять тут с протянутой рукой? Может быть, я не попытаюсь вникнуть и понять, ну, почему он стал бедным, да? Ведь бедный бедному тоже рознь. Есть, кто спился, есть, кто опустился. Но есть и тот, с кем произошло несчастье, не по его вине, правда? И заметьте, просто соприкосновение с бедным. Это может быть испытанием? Нет, он меня не обозвал. Я его тоже над ним открыто не насмеялся. Но просто я внутри почему-то избрал для себя не помочь. Ну, отойти от него, да? Но обратите внимание. Передо мною бедный, я богатый. И почему-то тут, как будто, посмотрите, я встречаюсь с бедным, и тут написано, имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. То есть, рядом лицо человека бедного, и как бы в этой ситуации, когда я с этим бедным человеком, тут же появляется кто? Христос. Обратите внимание, встречаясь с бедным, у меня внутри начинает тот Христос что-то говорить. Плоть моя тоже же начинает что-то говорить. Ой, сейчас будет просить, как я не хотел давать. Плоть заговорила. И тут же Иисус начинает что? Духом Святым. Ты что, обеднеешь там на гривну, там, или на доллар, или там, да? И заметьте, если мы стоим перед лицом человека, перед каким бы то ни было, у нас же внутри всегда есть внутренний выбор и внутренняя борьба. Дать, не дать, дружить, не дружить. Правильно? Пример приведу. В церкви объявляют, к нам приехали гости, братья и сестры, кто может взять себе на ночлег. Среди этих гостей один бизнесмен богатый, двое середняков и две бабушки, давно не мытые. Вы перед выбором. Не, ну я такой привожу пример. Ну бывает же так в жизни. Я не говорю, что так всем будет, но что-то похожее произойдет, и вы вспомните пример. Или приходят гости, и бывает такое, что одному гостю хорошее блюдо, а другому обычную кашку. Бывает вот, мы же внутри имеем такую склонность дать оценку, кто достоин какого завтрака. Далее, двое гостей, на какую постель положить. Не, ну, этого человека, он все-таки с Москвы приехал. Нет, ну, его на раскладушку как-то, и тем более на полу, и книжки под голову. Ну, явно не по-ученому, да? Не, ему, наверное, даже на мою кровать. А я лягу на полу. А бабушка старенькая? Да она и так привыкла, говорит, на печи без матраса. То есть, заметьте, мы внутри как бы что сделали? Какую-то переоценку. По-своему оценили, как в ломбарде. Или там в комиссионном магазине посчитали, кого... И заметьте, когда мы посчитали и определили, бабушка будет спать на полу, а потом, когда стелим бабушку, бабушке на полу, и бабушка стоит, ой, ну, там просто там по старости, а внутри у нас бывает такое, что, ой, да бабушка бедолага, и так, может, ей бы надо было бы такая... То есть другой голос, который говорит, ну, тот бизнесмен молодой бы, да ничего с ними не случилось, да и потерпел бы, да? Ну, хорошо, положу бизнесмена на полу, ну, как-то неудобно. А если к бизнесмену в Москву поеду, так он меня примет, а может, завтра он возьмет, да еще и 100 баксов мне, ну, ему что, просто? А бабушка что мне дашь, я положу? Ну... И обратите внимание, мы в своем сердце, когда делаем оценку, кого покормить, как, кого посадить за столом, помните, как раньше евреи рассаживали? Там же был какой-то расчет. Кто богаче, кто кого должность, кто судья, кто прокурор, да? Кто налоговый инспектор, мытарь. И заметьте, в тот момент, заметьте, мы испытываемся не только трудностями, я имею в виду, обозвали, выгнали, да, выругали нас, а даже когда встреча с любым человеком, и как мы оценим, куда положим, куда сами ляжем, что сами сидим, что дадим другому, или куда другого положим, вы согласитесь, внутри начинается торговля души и духа, плоти и разума. И заметьте, в тот момент, когда мы кого-то там из каких-то внутренних меркантильных расчетов оценили хуже и ложим не туда, или кормим не так, рядом же тут же мы слышим чей голос? Иисуса Христа, который говорит, бабушку положи на мягкую постель, на худой конец бизнесмена и бабулю накорми одинаковой пищей. Почему ты делаешь различия? У Бога мы какие? И Бог оценивает нас не по имущественному положению и по Москве или Глафировке какой-то, да? Или Сидоровке. А почему? По чистоте сердца, правильно? По доброте. Так заметьте, имейте веру в Иисуса Христа. Я ложу бабушку не на то место, кормлю не той пищей, что бизнесмена, и в этот момент Иисус мне говорит, и мне говорит Писание через Иакова, что имейте веру в Иисуса Христа. Не по своему расчету ложите и кормите, а как? А как Дух Святой, или как Христос говорит. А те слова приятны, они входят в мой расчет по отношению к бизнесмену. А никак. А хочется веровать. А исполнять эти слова хочется, поменять бабушку с бизнесменом местами, где спать. Да никак. И вот смотрите. Имейте веру в Иисуса Христа. Тут речь не идет, что Он на небе сидит, и я в Него верю, и не сомневаюсь, что Он там сидит. Нет, тут речь идет про Христа, который сидит, стоит у двери. Как только какая-то ситуация, и ты как-то там начинаешь торговаться с истиной, да? Тут же сесть стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, то есть поверит, согласится и сделает, к тому войду в сердце и вечерю сотворю. Здесь вот такой вот смысл. Вы заметили, что мы привыкли говорить об испытаниях, это вот тюрьма, виселица, будущее гонение за веру, правда? Ну, на работе там за веру пострадали. А тут, смотрите, испытания, искушения где? Да сидишь в троллейбусе, если в советское время все-таки вставала молодежь, когда бабуля подходила, да? Стыдно было сидеть. А сейчас же демократия как-никак. Заплатил уже деньги, сидишь, бабушка стоит, и думаешь, ну что же она тут стоит? А я тоже наработался. А она нет. Ну, так получается, да? И смотришь куда-нибудь в окно, ну, делая вид, что, может, кто-нибудь за это время встанет и уступит ей, ну, чтобы я не встал. Вы согласитесь, что это происходит не веря, а, заметьте, чего тебе в окно хочется смотреть, стыдно? Знает собака, где сало зарыто? Значит, это Иисус тебе говорит, встань. А он еще говорит, встань, поверь моим словам. Иисус говорит, встань. А я говорю, я в окно буду смотреть, я наработался. Он говорит, еще раз встань. Я посмотрел, может кто-нибудь встанет еще помоложе есть меня. Он говорит, мне, ну тебе говорю, встань. И заметьте, наконец кто-то встал. И бабуля села, но это кто-то не я. И мне так легко, и совесть уже перестала судить. И я уже сижу, как великий праведник. Ну все равно ж бабуля села. И заметьте, вот верить надо было Иисусу, который мне говорил, поступи не по-плотски. Сидим за столом, есть красное, есть зеленое яблочко, есть большое, есть маленькое. И я считаю, что и ему там хватит и зеленое, и червивое. Не заработал на больше. И вообще для Бога мало трудится. И того, да, ну там, это я так уже утрирую, да. Я взял, а в этот момент совесть... О чем-то говорит? Тебе не стыдно? Ладно, не буду брать, пока смотрит. Как отвернуться, возьму. ну так, начинает мудрость века сего проявлять. Потом взял. Или бывает и так, взять красивое, подумаешь же, что ты плотской, взял, ой, потом надкусил, потом, ой, извините, ну как-то не подумал, хотел вам большое, но уже надкусил. Ну, всякое бывает у человека, да? Но хочу сказать, и здесь же Иисус говорит, не бери, ближнему оставь, да? И заметьте, и тут нужно веру иметь, и не взять, заметьте, это все делами нужно будет подтверждать. Дальше читаем. Значит, смотрите. «Имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица». То есть, а лица-то разные. И молодые, и пожилые, и богатые, и бедные, правда? Вы обращали когда-нибудь внимание, вот в церковь человек приходит, ну как вот здороваются? Я так любитель, вот, знаете, чего-то не знаю. Сяду где-нибудь и вот глазею. И просто столько открывается от библейских истин. Заходит человек. Здрасте. Здрасте. Заходит пастор. Здрасте, так аж до земли. И думаю, ну вот красиво. С тем так сухо. С тем так официально. Ну а с пастырем же надо чего? Он же близко к 144 тысячам. А вось и я в 145-ю попаду. Ну, знаете, вот ближе к престолу. Ну чего? Ну а вдруг в совет церкви на следующий год? Рекомендация все-таки. Ну хорошо, что он не хочет идти уже. Ну а кто-то и хочет. Святое место пусто не бывает, говорят, да? Кто-то вышел из совета, кто-то вошел, и говорит, слава Богу, что кто-то отказался. Теперь смотрите, вот в церкви есть нужда помочь там кому-то. Ну, молодая девушка, ей надо там замок вставить. И старой бабушке, кому хочется, если парень молодой, кому хочется вставить? Конечно, замок девушке молодой хочется вставить. А проповедовать кому? Тоже молодой девушке. А бабушке? Вот пошли помиссионерить к бабушке. И вдохновения того нету, и бабушка старенькая. А с девушкой как-то, не знаешь, сколько, насколько та истина входит в нее, но она что-то так как-то говорит... Ну, приятно было. Так я хочу сказать, ты выбираешь, что получается, как бы пересуживаешь в своем сердце. А пред Богом и то душа живая, правда? И то душа. А может так быть, что эта бабушка, если спасется, она будет красивее, чем эта молодая? Ну кто виноват, что она сегодня уже дожила до такого возраста, после пенсионного уже, да? Ну, она же может быть там красавицей вообще. А эта девушка может бабой старой стать, и туда ей вообще не попадет. Но и с ней все равно сегодня приятнее. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого, заметьте, на что смотрите? На одежду. Кем работаете, да? Смотря на положение, на одеяние, на машину, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. То есть, какое-то есть там место особо почетное, да? И вы как бы ему честь оказываете. А чего хочется богатому почетное место указать? Ну, может, и потом и от него же я как-то... Кстати, вы обратили внимание, как в разных церквях, я не говорю о конфессиях, любые конфессии, вот бизнесмены приходят в церковь. Еще и Библию не читал, уже старший диакон церкви. И когда заходит разговор, да-да, денежки шелестят. И когда заходит разговор, там, и часто слово старшего диакона, который все финансирует, последнее. И я даже поражался таким наблюдением. То пастор начинает выступать, так, это что за разговоры?
А вы как считаете, товарищ бизнесмен, брат?
То есть, ну, голос тут же у пастыря, даже пастырь начинает шестерить перед тем, кто платит. Правильно пословица говорит, кто платит деньги, тот и заказывает истину в церкви, правит балом, да, или музыку. Вы согласитесь, что это нарушение закона? Если пастор с бизнесменом разговаривает почтительным тоном, таким прямо уж елейным, а с другими членами повелительно, как начальник, вы согласитесь, что он уже нарушил закон? А Дух Божий не тревожит ли его, почему ты делаешь разницу? А как бы ты разговаривал с разбойником, который бы висел бы рядом с тобою? Заработал, закрой рот. Да? Заметьте, Христос, хоть блудница, правда? Хоть мытарь, хоть рыбак Петр, хоть кто-то другой. Для него все одинаковые. А я имею в виду в отношении. Потому что люди разные, да. Но он каждого любит и за каждого готов одинаковую цену заплатить. То есть лицеприятие не проявлял. А дальше написано, а бедному, увидев одежду его, да, скажете, ты стань там. То есть, заметьте, не сядь, а что? У тебя стоячие места. Потому что придут богатые, им надо сидеть. Так они и так насиделись. Ты стань там. Или садись у ног моих, то есть почетное место, на пол. То не перес... Обратите внимание на этот стих. Когда мы так делаем, то есть делаем различия между людьми, да, оцениваем их по-разному, то смотрите, как написано. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Слушайте, вот это слово «пересуживаете», то есть кого пересуживаем? Слушайте, смотрите, первый стих. «Имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица». То есть, Иисус Христос говорит свой суд, то есть, свое мнение, как я должен отнестись к этому человеку, да? Но если я так отнесусь, как Иисус, говорит мне отнесись, то бизнесмен на меня обидится и денег не даст большой десятины в церковь. И что мне с той бабой старой, что я ее посажу на первое место? Вот конкретно, что будет мне? А если я всех баб пособираю, извините, уже так? Кого ж лучше пособирать, извините? Действительно, Иисус говорит не в угоду церкви, не в угоду вот таким амбициям пастыря, правда? И слушайте, Иисус сказал вот так, я должен иметь веру в то, что Он сказал, и так сделать, да? А если все-таки я переделываю наоборот и говорю внутри себя, помните, я вам читал в первой главе, что будьте скоры на слышание, а не на слова. И я говорил, когда внутри Иисус что-то говорит, мы начинаем что-то ему наоборот говорить и как бы, ну, наперекор, да? Вот как ребенок, ему говоришь вот так, он говорит, хорошо, вот так, но только вот, вот так, по-своему лишь бы, да? То есть, мы пытаемся как-то все-таки свою точку зрения поперек Божьей, да? Поставить ее выше. И здесь написано, пересуживайте. То есть, заметьте, суд Божий, судья Бог или Христос Духом Святым мне сказал, как отнестись к человеку, да? И к богатому, и к бедному. Посади их рядом на первом ряду. Хорошо будет? Накорми их одинаковой пищей. Для бабули это будет праздник для бедной, для бизнесмена это будет пост. Да? Но это будет справедливо. И если я делаю наоборот, как мне Господь говорит, что было справедливо, то я чем занимаюсь? Пересуживаю. То есть, Бог это суд, судья, а я высшая судебная инстанция кассационная. Вы поняли? А я Верховный суд. Апелляционный суд. И не становитесь ли вы судьями? Я наперед забегаю, 4 глава, смотрите. Читаю с 11 стиха. «Не злословьте друг друга, братья мои. Кто злословит брата или судит, определяет, считает его каким-то там, да? То смотрите, тот злословит закон». А кто его написал? Закон или слово истины? Заметьте, если Бог сказал, отнесись к нему по-братски, а я говорю, нет, он заработал, плохого отношения, то заметьте, я этим словами как бы говорю, ты неправильно написал, ты неправильно говоришь, я злословлю как неистину, да, твои слова. Тот злословит закон, судит закон. А если ты судишь закон, то есть пересуживаешь решение Бога, то ты уже не исполнитель закона, а судья. Обратите внимание, Бог судья, а мы исполнители. А если я пересуживаю, то кто? Я уже судья, я не исполнитель. А кто ж тогда будет исполнять? Тут вопрос вообще возникает. И дальше написано, един законодатель. Заметьте, Бог один закон дал, Бог одно слово сказал, как надо поступить, а если я ему наоборот, то уже сколько законодателей? Два. А наших христиан миллиарды уже. Вы знаете, сколько законодателей? Миллиарды. Един законодатель и един, как бы получается, судья. Могущий спасти и погубить. А ты кто? Пастырь церкви. А я семинарию окончил. А ты кто, который судишь другого? То есть, имеется в виду, против Божьего повеления. Наперекор. Значит, и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Заметьте, почему написано с худыми, то есть с плохими. То есть мысли Божьи, которые Бог говорит Духом Святым, они какие? Хорошие, правильные, справедливые, да? Если я делаю по-своему, наоборот, с какой-то выгодой, то мои мысли какие? Мой приговор какой? Худой, то есть плохой. Послушайте, братья мои возлюбленные. То есть почему так Яков пишет? То есть что это в церкви было? Было. Кстати, это есть? Есть. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верою? А вы знаете, почему написано, что бедные богатые верою? Какую верою? В смысле, вообще верою в Господа Иисуса, ну, что Он на небе, или имеется в виду верою что-то чуть-чуть конкретнее? Заметьте, много ли веры у богатого? С кем дружит богатый? С богатым. Кому взаймы дает? Богатому. Кого зовет на день рождения? Богатый. Это большая вера? Нет, зовет таких, которые его пригласят, ну, как бы, не без выгоды. А заметьте, а бедный, заметьте, что имел, то и отдал. Хотя уже, может, ничего не остается. Так заметьте, хотя тоже, он же, бывает, отдает последнее, если он отдает последнее, и всю душу выкладывает, вы согласитесь, что это же, ну, плоть у него тоже здесь, и тоже же не хочется давать. А он делает, то заметьте, вот это желание поступить по-божьему. Вы замечали, я вам тоже свои такие наблюдения скажу, я иногда замечаю, кого-то в церкви считают дурачком, есть вот такие люди, тебе, говорят, в дурдоме сидеть. Тебе лечиться надо, таблетки принимай. А вот этот, кому говорят таблетки принимать, придется в церковь бездомный, к нему идут. Накормить кого? Он кормит. Ну, потому что некому или не хотят там это. Если где-то кому-то что-то помочь бесплатно, этот идет. И сидишь и думаешь, вот это больной? Извините, что так говорю. Но он богат верой, согласны? И боюсь, что этот больной первый будет на небе. Бывают вот люди такие... Вот есть смышленные, такие, знаете, знают, где, что красиво сказать. А есть люди, ну, такого склада, знаете, вот, бывает и не упопад скажут, но искренне, честные и добродетельные. Но нет мудрости, вот, знаете, там, мудро и очень умно что-то сказать. Но полны добродетели. Вы согласитесь, что они могут быть выше в глазах Божьих, чем... Они и выше, действительно. И вот здесь этот Иаков говорит, что не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? И заметьте, вот это богатство веры. Кто больше слышит голос Святого Духа и поступает не по плоти, а как говорит Дух Святой, чем больше я делаю, тем больше во мне что? веры. Вы поняли? Стих 11 глава Евреям, 1 стих. Помните? Вера же есть осуществление ожидаемого. Ты хочешь стать добрым, то что? Осуществляй как? Раздавай имение, продавай нищим, помогай, защищай, оберегай, да? Делись, правильно? И заметьте, это тоже нужно иметь веру. Плоть тоже не хочет этого делать. Не, ну я не говорю про неразумность. Я не говорю просто разбросать. Но я говорю о тех случаях, когда ну, действительно место подвигу, так будем говорить. Ну, место нужда. А человек, ну, как-то всегда перед выбором. Значит, Бог не бедных ли мира избрал быть богатыми верою? И смотрите, и как результат, заметьте, кто богат верою, кто делает так, как Дух Святой говорит, кто взирает с верою на Христа, и как Он говорит, так и делает, слушайте, становится наследником кого или чего? Царствия. То есть, заметьте, чтобы стать наследником Царствия, чтобы внутри измениться, то нужно что? С верою исполнять то, что Господь говорит. И дальше сказано, наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его. И заметьте, в чем проявляется любовь к Богу верующих? Что Бог сказал, и верующий делает. В этом Его любовь к Нему. Я вас люблю, что вы не заработали, я за вас умер, как бы Господь говорит. А вашу любовь, вы за меня не можете умереть, но что вы можете сделать? Из любви ко мне. Когда я вас прошу поступать справедливо, честно, то вы из любви ко мне что? Невзирая на то, что плоть не хочет так сделать, да? Распните ее и сделайте честно и справедливо, как я. Дальше. А вы презрели бедного. То есть презрели, то есть отвергли, видя нужду, и слыша голос извне, голос Иисуса, вы отмахнулись и от Иисуса, отмахнулись и от бедного. Не богатые ли притесняют вас? Обратите внимание, в церковь тогда ходили богатые и бедные, и когда до дела доходило, то богатый из церкви, в случае чего, в суд тащил из своей же церкви бедного. И этому же богатому в церкви было почетное место. Заметьте, послание Иакова не очень было, ну, как бы, не очень было приятно некоторым людям, правда? Ну, богатым. Вот смотрите, как он затронул прямо, что кто-то здесь есть, влекут в суды бедных, да? И в то же самое время им почести, им слава. Не они ли бесславят доброе имя? Обратите внимание, как бесславят. Когда богатые поступают не по вере в Иисуса Христа, да? Когда ихняя жизнь является примером и образцом христианства, то люди, видящие ихнее поведение, как бы что? Разочаровываются в христианстве, да? То есть ихняя жизнь бесславит Христа, да? А теперь смотрите, а если нам Иисус говорит, и мы поступаем не по словам Христа, не верим этим словам, не подчиняемся, не исполняем, а с плотскими побуждениями поступаем. Вы согласитесь, что мы тоже бесславим? Положите человека на пол, сами ляжьте на кровать. Раз, два. А потом говорите, что-то ко мне в гости никто не идет. Что-то обо мне плохо думают. Я думал, меня выберут когда-то там в совет церкви. Что-то не выбирают. И чего? И вроде никому ничего плохого не делал. А кто-то возьмет да и скажет, говорит, знаешь, когда-то ты кого-то как-то накормил, кого-то когда-то ты как-то уложил, кого-то ты как-то поприветствовал. Я не раз видел, как на конференциях, там, где приезжают большие заграничные христианские гости, заходит бабуля, села на первом ряду, а там таблички «Занято, занято для гостей». А бабуля такая, ну, знаете, там и не разобралась, для каких гостей? Она думала, что она и есть тут гость. Прибегает там какой-то этот ашер.
Куда села? Да ты же не видишь для гостей.
А она так смотрит, типа,
взяли бабку, вытащили аж до самых последних рядов, там все забито.
Ну хорошо, вытащили, ну хоть позаботьтесь, хоть табуреточку, хоть... Ну можно было бы как-то. А представьте, эта бабушка посидела бы среди американских гостей. Да еще на фотку попала бы. Ага, и да испортила бы. Она же одета. Как? Лицо какое? И заметьте, вот это... Вы согласитесь, что тоже вот это вот лицеприятие происходит? Кому где сесть? Где американцам сесть? Приедет с Америки, букет роз, что мужик двумя руками не обнимет. Приедет кто-то из какого-то района, сколько роз купит. Привет, говорит, передавайте всем. Лицеприятие, правда? Давайте так, если американцам букет роз, то что? Приехали из какого-то района сельского, что им надо? Тоже букет роз. А на всех не накупишь. И, между прочим, с района не проспонсируют нас, а с Америки есть надежда. И дальше читаем. Если вы исполняете закон царский, обратите внимание, о каком идет законе? Что это за закон царский? Какой царский? Государственный закон, это речь идет о государственном законе. Но заметьте, государственный закон может нас осудить, ну, за внутреннее недовольство. Вот написано, не возмущайся перед начальником. Я не возмущаюсь. Вышел за угол, обматюкал его там или наговорил на него. Ну, свидетелей-то нет. Может он меня осудить? А внешне я его исполню, правильно? И смотрите, как Павел этот Иаков пишет. Если вы исполняете закон царский, то заметьте, царский закон тоже нужно исполнять. Все-таки он к чему-то хорошему нас побуждает, да? И правила поведения какие-то должны быть, правда? Смотрите, если его исполняете, но заметьте, что значит по Писанию? Люди мира сего его исполняют по Писанию от всей души или формально? Чтобы только на диктофон не записали, да? Чтобы не видели. А заметьте, Иаков пишет, что и царский закон нужно исполнять как? По Писанию. А как по Писанию? Возлюби ближнего твоего, как самого себя, то есть до глубины сердца. То есть, если ты что-то делаешь по отношению и чужих мирских людей, правителей, то как? По Писанию. Это как? От души. Возлюби с любовью. И причем какой любовью? Нелицеприятной. То написано, что если ты так это делаешь, хорошо делаете, значит, да? Но если поступаете с лицеприятием, обратите внимание, что даже перед мирским начальством, перед мирскими людьми, по мирским законам, если я царский закон, заметьте, по Писанию делаю, это от чистого сердца, да? Или царский закон с лицеприятием, это как?
Ой, Иван Иванович, я все время так о вас думаю и молюсь Господу, вышли, все, тебе уже, говорит, разорвало.
Ну, это за дверями. Вы согласитесь, что это лицемерие? Ну, я так утрирую, кто как говорит, кто и обматюкает, кто и в глаза перед начальником всегда бывает, знаете, как говорится, одно лицо. Да, где-то сели там с сантехниками за бутылочкой, так начальник об это обговорили. То смотрите, даже царский закон нужно верующим исполнять, заметьте, и речь не идет, что закон Божий нужно уже исполнять. Заметьте, глава с чего начинается? Закон Божий, слова Божие, слова Иисуса Христа нужно исполнять как? С верою и притом без лицеприятия. Без лицемерия, без фальши, по Писанию, от души, правильно? И тут речь даже переходит, что грехом является и испытанием для верующего человека, что даже и закон царский, который люди обычные мира сего исполняют так лицеприятно, да, там в смысле внешне, не от души, то мы, если же его исполняем, закон царский, смотрите, с лицеприятием, то что? Грех делаете. То есть, почему у вас двойные стандарты? Почему у вас двойное лицо, да? Маска. То грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Хотя мирской царский закон не говорит о внутренних побуждениях, да? Там же нет такой статьи, что если кто внутренне раздражен на министра, то что? Тюрьма. А пойди докажи, что я внутренне раздражен. И про, между прочим, ни министр МВД, ни самый лучший сыщик, ну, не докажет. Я скажу, что я не на тебя обижен, а на жену. Ну, пойди докажи опять. Вещественных доказательств никакие тесты не пройдут. Сколько прибор не срабатывает, детектор лжи. И вот заметьте, но пред законом Божьим, вы согласитесь, мы оказываемся лжецами, потому что у нас то мерило, что является? Закон царский? Божий? И пред законом Божьим, пред Словом Божьим, когда мы его не исполняем, нарушаем, мы оказываемся кем? Преступниками. Так слушайте. Мы привыкли, грех это что? Украл, убил, да? А вот богатого и бедного положили на разные постели, накормили по-разному, приняли, поприветствовали по-разному. Это грех? Грех. А вот мирское начальство, в глаза одно, за глаза другое, грех? А теперь я, заметьте, к чему подвожу. Слушайте, какие узкие врата. Кто соблюдает весь закон? Не краду, не убиваю, не прелюбодействую, да? Ну, начальника на работе, в глаза одно, за глаза другое. Или в церкви перед бизнесменом, не знаю, как тот пол от пыли вытереть своим пиджаком. Грех? Лицеприятие, правда? То смотрите. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь. А заметьте, чем-нибудь это даже лицемерие, лицеприятие, правда? То смотрите, тот становится виновным во всем. Теперь задаю вопрос, какая заповедь наибольшая? Какой грех наибольший? А он всего один. Вы знаете, почему так написано? Что? Закон... Какая бы его заповедь ни нарушилась, фактически весь нарушается. Я вам пример такой приведу. Суть закона заключается в каких словах? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Помните, да? И Бога. Так обратите внимание. Закон вообще говорит, не делай никому никакого зла. Можно так сказать своими словами? А теперь смотрите. Заповеди, которые есть в законе, знаете только о чем говорят? О способах выражения зла. Смотрите, одна заповедь говорит, не плюй на ближнего. Но я и не плюю, ударил его ногою. Ну, я просто изменил, видоизменил, что? Проявление зла. Но я же его все равно проявил и по отношению к ближнему, согласны? Далее, не бей ногой, ударил рукой. Не бей рукой, показал язык. Не показал языка, вдал дулю. Что изменилось, извините? Что изменилось? Говорит, я уже дули не даю. Я кулаком пригрозил. Полегчало, правильно? Вы поняли, почему весь закон нарушается? Я хотел убить ближнего, ну, одного там это, мужчину. Но понял, что это грех, и решил его не убивать, а гульнуть с его женой, чтобы ему было приятно. Согласитесь, я через жену все равно ему сделал зло. Не убил и не загулял, курку украл вечером. Вы согласитесь, что я ему все равно зло сделал? Так я, смотрите, заповедь, хоть не кради, хоть не убивай, хоть не прелюбодействуй, вы согласитесь, это запрет на любое проявление одного и того же зла, правда? Вы поняли, почему любое, что бы ты ни сделал плохое, негативное, что вышло из твоего сердца, фактически ты нарушил, заметьте, не заповедь, а дух всего закона, правда? И дальше. Ибо тот же, с большой буквы речь идет, значит, о Боге или о Христе, да? Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», тот же, получается, сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, ну, одно исполнил, казалось бы, да? Но убьешь, а другое не исполнил, то ты также преступник закона. Кстати, когда человека садят, его же не говорят «преступник такой-то статьи». Говорит, преступник законов, как бы всего, правда? Ну, а какого закона, конкретно заповедь, то есть какое деяние было? Закон или заповедь, как бы говорит номер статьи, говорит о деянии конкретном, да? Но, заметьте, уголовный кодекс говорит вообще, что бы ты ни сделал, все это вместе, любое действие, зло. И достойно наказания. То ты также преступник закона. А дальше, смотрите, написано. Так говорите. Слушайте. О чем речь идет? Так говорите. Вот смотрите. Когда в собрание кто-то зайдет, и ты говоришь. Одному сядь здесь у моих ног, а другому говорит, а вы вот здесь, сядьте вот здесь, на этом почетном месте, да? Заметьте. Так говорите. То есть, заметьте, даже когда мы говорим, то что нужно? Думать, что мы говорим. Кому говорим, что нами движет, не пересуживаем ли мы Божье решение, правильно, да? Так говорите, и так поступайте, уже и садите, и принимайте, и кормите, да? Как имеющие быть судимы по закону свободы. А заметьте, что это за закон свободы, по которому мы будем все судимы? Вот эти все слова Божьи, это и есть закон Божий? Вот мы читали, закон свободы, закон совершенный. Помните, в прошлый раз мы читали? Слова Божьи, он нам их не навязывает. Хочу, принимаю, хочу, отвергаю. Я делаю выбор, я сею, я же и жну. Но заметьте, судим я буду. Вот сколько слов мне было сказано Духом Божьим, что я отверг все эти слова, я тебе не навязывал, я тебе попросил, я тебе показал, я тебя убедил, ты сам понимал, что так справедливо, но тебе не хотелось, мы будем судить, то есть заметьте, если мы послушаемся этот закон свободы, свободно изберем его себе как руководство, как мерило, то этот закон, если мы его выполнили, он нас будет оправдывать, он не будет нас судить. Но если мы его отвергли, то он нас будет судить. Пример привожу. Если Дух Святой нам говорит, это тот же самый закон, но я только называю его Дух Святой, его произносит нам, да? Если мы послушали Дух Святой, у нас сердце спокойно, правда? Если мы его отвергли, наша совесть нас осуждает, мучает. Так говорите, заметьте, и при разговоре нужно думать, что говорим, с кем говорим, как, что нами движет. Не является наш разговор пересудом ли Божьего мнения внутри нас, правда? И так говорите, и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. А теперь знаете, как еще написано дальше? Ибо суд, вот, мы будем судимы, будет суд. Ибо суд, добавляю, будет без милости, обратите внимание, не оказавшему милость. Ну, смотрите, я вижу, человеку нужно оказать милость, но не хочется, плоть против. И Иисус мне говорит, ты завтра можешь быть в таком положении, да, допустим? И я ему не оказал милость и отверг кого? Господа, его слова. Не поверил его словам и не сделал. То смотрите, я не проявил милости, и когда будет суд, то вот эти же слова, которые я отверг, они мне будут обвинителем. И я, как я, заметьте, мера моей или жесткости, или жестокости будет мерой уже моего наказания. То есть, заметьте, силу приговора, срок, силу удара или наказания, я уже так буду говорить, заметьте, кто его будет нам определять, не мы ли своими принятиями или отвержениями голоса Божьего. Наша жизнь, это, будем так говорить, на весы накопляем очки за и против. За спасение, против спасения. Помиловать или казнить нас. И дальше написано, милость превозносится над судом. Заметьте, над каким судом? Либо я его осудил, и поэтому не решил милость проявить и помочь, да? Если бы я его помиловал, а не осудил, милость превознеслась бы над судом, то тогда, когда и меня бы судили, то этот бы закон сработал бы и по отношению ко мне. И в отношении меня бы милость бы превознеслась бы над судом. То есть ты сам себе делаешь определение, какова будет твоя участь. 14 стих. Что пользы, братья мои? Обратите внимание, о какой-то пользе идет речь. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Я согласен со всем Писанием, что здесь написано делать. Только ничего не делаю. Какая лично мне будет польза, если я руку нигде ни к чему не приложу? Как я стану добрым, не делая добро? Как миру станет лучше, если я никогда так и не сделаю хоть чуть-чуть лучше, правда? Значит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может, слушайте, ли эта вера, то есть я по-другому скажу, может ли простое согласие с тем, что Бог говорит или пишет, спаси его. Я не говорю, а если я нарушаю преступник закона, может ли это мне спасти? Тем более не может, правда? Тут прямо, как говорится, недвусмысленно мысль выражается. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите на работу и заработайте. Но он без штанов. Вот как он пойдет заработать? Нет, ты дай ему брюки, да? И дай ему завтрак, и пошли на работу. Другой вопрос. Если ты его накормишь и дашь брюки, он не пойдет на работу, да? То тогда, ну, вы будете иметь право проявить рассудительность. Вы согласны, что неразумно, допустим, тому же нищему вы ходите на рыбалку, ловите рыбу, жарите и даете? Нет, он пришел голодный, удочки нет, и рыбы нет, и голодный. Вы поймали, поджарили, накормите. Он сытый, сытый. Я говорю, а теперь вот тебе удочка. Вот лопата, вот там черви копаются. А речка вот там. Он говорит, а я думал, что вы всех кормите постоянно. То есть, действительно, нужно проявлять рассудительность. Но здесь речь идет, когда? Ну, человек пришел голодный и раздетый, то что? На работу отправлять? Да он не может. Ну, я сейчас не говорю о тех, кто приходит под видом верующих. Есть и такие. Под видом верующих попробовать попастись, будем так говорить, на злачных пажитях. Верующие, они добренькие, у них можно выпросить, да? Есть такие. Ну, если вы уже увидели такое, вы вправе лавочку закрывать, да? Но здесь речь идет, берется, ну, вариант тот, когда, ну, нужно помочь, да? А кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь. В церкви сейчас иногда так не говорят, идите, грейтесь и питайтесь. Говорят, давайте помолимся о них и предадим их Богу. Ну, бывает так, но часто бывает смысл такой же самый. Иди и грейся, и питайся, да? идите, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Почему не даст? Здесь речь идет именно о том, что человек жадный, допустим, да, не хочет. Что пользы или тебе, или тому? То есть от этой веры, эта вера ничего доброго в этот мир не привносит. Так и вера, если не имеет дел, то есть вот я читаю и согласен, а не делаю, мертва сама по себе. И заметьте, вот это можно, ну, множеством примеров приводить. Вот мы читаем в Библии, от чего зависит наше духовное плодоношение, да? Заботы века сего могут мешать нашему плодоношению? Прочитали, мы верим, что, допустим, там телевизор, компьютер, ну, какие у кого есть занятия, спорт, футбол, чемпионат мира, да, мешают мыслям Божьим в голове совершать работу. Значит, что нужно сделать с сорняками? Выключи. Я понимаю, что надо выключить, не выключу. Вера моя какая, мое согласие, хоть оно и есть, фактически все равно я духовно мертвый. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, то есть кто-то много говорит, как надо поступать, и выражает свое согласие, вот Писание так говорит, я все провозглашаю, как написано, да? А кто-то говорит, а я особенно не рассказываю, как там написано, я беру и делаю вот так, как надо, да? А я имею дела. Покажи мне веру твою без дел. Можно ли показать то, о чем мы рассказываем, а в жизни этого нет? Можно ли увидеть кому-то это? Нет. А я покажу тебе веру мою из дел моих. И действительно, есть люди, вот так будем говорить, не ходят в церковь, нуждающемуся поможет, утешить нужно, утешить добрым словом, советом каким-то, да? Далее, есть неверующие, которые понимают, что обида ни к чему не приведет, не обижаются. Ну, так понимают, так воспитаны, по совести поступают, да? Кто-то верующий не встал, не уступил бабушке место, и совесть осуждает. А кто-то неверующий встал. Теперь, как показать, кто верующий? Тот, кто в церковь ходил и не встал, или тот, кто не ходил и встал? Тот, кто встал, хоть и бирочки нету, в какую церковь он ходит или вообще не ходит, но... Его поступок говорит о том, что он имеет дела, плоды веры. Только верующий видит, знает, что это Христос говорит, а тот даже не знает. Он говорит, это совесть моя, я не знаю, это Бог или кто ее знает. Но он слушает. И дальше. Ты веруешь, что Бог един. Эта речь обращается к верующим. Ты веруешь, что Бог един? Один. Да. Хорошо делаешь, он действительно один. И бесы веруют, что сколько богов на небе? Один. И трепещут. А трепещут от чего? Они знают, сатана знает, что Бог один. А чего же он с Богом начал спорить? Чего же он пошел войной против Бога? Чего он трепещет? Захотел быть равным Богу, помните, да? Знает, что он один, но было бы неплохо, что было два. Теперь смотрите, нам, верующим, сказано, ты веруешь, что Бог един? Да. А чего ж, когда Бог говорит, ты его поправляешь, что получается, ты кто? Ты тоже Бог? Ты еще выше Бог, Бога. Помните Малахии 1 глава? Если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где повиновение ваше? Бог говорит, а у нас наперекор получается. То есть вот здесь именно мысль, ты веришь, что Бог един, хорошо, но было бы еще лучше, когда Бог един сказал, чтобы ты не лез вторым судьей и вторым Богом, правда? Чтобы ты не поправлял. Кстати, я вам пример такой приведу. Вот Слово Божье мы читаем, вы обратите внимание на нас, на богов земных. Окончил семинарию или там, духовную академию. Так, Ветхий Завет отменяется. Где? Бог писал, я отменил. Новый Завет. Это послание евреям. Это перевод не такой. Это что-то вообще непонятно. А вот где понятно, благодатью вы спасены, сияние от вас. Вы вообще замечаете, как мы черкаем, то есть, ну, отменяем, выбираем лучшее для себя, да? Заметьте, слово человека выше Божьего. Как только не перечеркали, как только не поизменяли, да? Если неохота принимать, то мы... Я извиняюсь, скажу такое, когда Дух Святой говорит, то уже говорит понятно, там на перевод не свалишь, правда? А у Библии чуть что не так, перевод не такой. Тут прямо написано, что делать, что не делать. И смотрите, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Почему трепещут? Бог один, но они стали выступать против Него, стали себя богами, ну, как бы делать, да? И поэтому теперь трепещут перед будущим наказанием, правильно? Теперь, если мы будем наперекор Богу что-то делать, тоже будем трепетать? Мы говорим, что Бог один. Когда Он говорит, мы начинаем свое говорить. И будем тоже что? Трепетать в ожидании суда. Будем судимы по закону свободы по всем тем словам, которые отвергли, когда Бог что-то говорил. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, обратите внимание, человек, у которого нет чего? Основания. Дом, у которого нет фундамента. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера, то, что ты ходишь, поешь, соглашаешься, но не делаешь, не избавляясь от греха и зла, не подчиняйся голосу Святого Духа или Духа, или голоса Христа, что такая вера мертва сама по себе. Не делами ли оправдался Авраам? То есть, заметьте, ну, Бог сказал Аврааму, выйди из Ура Халдейского. Он поверил этим словам и остался в Уре Халдейском. И это уменилось ему праведность. Так получается по нашей христианской логике? Нет. Он же вышел. Сказал Бог, принеси сына Исаака в жертву. Хотя и сомнения были, хотя и трудно было, хотя и долго ждал, но пошел в трехдневный путь. И согласился с тем, что даже если убью, если Бог сказал, то что воскресит, правда? Силен Бог из мертвых воскресить. То есть, я хочу сказать, вменилось ему в праведность, что он верующий, через веру. Но эта же вера была подтверждена поступком. Мы говорим, ну, Авраам верую принес сына в жертву, вы хотите сказать, что это легко? Да тут иногда гривну не хочется дать. А то сына одного единственного на старости лет. Своими руками. Дальше. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Вот заметьте, его же вера, Дух Святой побуждал его к этому. И он что? Не говорил наперекор? Хотя сатана ему говорил, внушал другие мысли, но он с этими мыслями боролся сатанинскими, да? И все-таки сделал, как ему было сказано. Видишь ли, что вера, то есть сначала его согласие с тем, что Господь, ну как бы сказал, содействовала делами. Вера содействовала. Заметьте, вера продолжается чем? Делами. И делами вера достигает совершенства, то есть как бы замкнутый круг. Что одно без другого. Согласие, дело, дело, согласие. И заметьте, сначала согласился, значит сделал. Сделал, значит твое и сознание, и вера, и убежденность в Бога тоже возрастает. Ты же опыт какой-то имеешь с Богом. И дальше. Вера достигает совершенства. То есть заметьте, что вера в Бога, доверие к Богу, если ты слушаешь и делаешь, и получаешь благословение, то есть, смотрите, степень доверия к Богу как? Увеличивается, усовершенствуется и достигает такой, такого состояния человек в своей жизни, когда уже не верующий он какой, а какой уже? Убежденный. Помните, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность уже, уже убежденный. Уже и не сомневается, и в голову такое не приходит ему. И дальше. и исполнилось слово Писания. Заметьте, как исполнилось. Смотрите, Бог сказал, а это слово что? Исполнилось в человеке, его должен кто-то исполнить. Исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу. Заметьте, вот в данном случае как бы не пишется, что он там делами что-то сделал, да? Веровал, но подразумевается, что это же в делах потом пошло. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Так что он веровал и не сделал? Нет, веровал и сделал. И заметьте, в слово веру входит и исполнение в то, что веришь, правда? Дальше. Видите ли, что человек оправдывается делами, то есть не киванием головы и словами «Аминь» или «Аллилуйя», а еще чем? Делами. Оправдывается делами, а не верою только. То есть, заметьте, одной веры, одного согласия, что... Бывает так, что ребенок уже согласился с мамой. Но ты понял, что надо вынести мусорное ведро? Понял. Иди выноси, не идет. Ну, вроде добились согласия, то есть не соглашался, а теперь уже добились согласия, теперь не хочет выносить. Верою только, согласием только, это еще нет. Это уже хорошо, это ступень, это шаг, но еще и подтверди. Делом. Подобный Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев? Ну, могла же верить, что это дети Божьи, что Бог ее сохранит, но их не буду принимать, а то вдруг меня потом убьют. Она же приняла соглядатаев и отпустивши их другим путем, то есть, ну, как бы, участвовала в ихнем спасении. Ибо, как тело без духа мертво, то есть, если мы не дышим, то наше тело какое? Тело покойника. Так и вера. Если мы читаем, поем и не делаем, то мы, так и вера без дел, без проявления, без осуществления, мертва. Теперь вопрос. Помните слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки 18 главы? Сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле? Чтобы вот так слушались голос Святого Духа и все делали во всякой мелочи, как... Мы верим в церковь, мы верим в Иисуса Христа, что Он на небе. Мы верим в силу Святого Духа и будем говорить на иных языках, чтобы не понять, что исполнять. Но только бы не подчиняться и ничего не делать. Только бы не бороться, только бы не противостоять, только бы не достигать.